Авторский проект Алексея Елхимова «Культурный диалог». Радиоспектакль с реальными героями нашего времени на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья, здесь Алексей Елхимов. Мы начинаем радиопостановку, в которой действующими лицами становятся известные персонажи с берегов Средней Волги. Держитесь крепче на поворотах сюжета, ведь нить самых сильных литературных потрясений заведет нас сегодня в дебри живой региональной музыки, откуда мы поднимемся на пик театральных впечатлений и растворимся в океане бесконечных творческих возможностей человечества. Итак, в главной роли сегодня... корпоративный писатель, пиар-специалист и директор коммуникационного бюро «Протей» Владимир Громов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуй, уважаемый Алексей.
Я бы даже сказал радиозрители, потому что все-таки вы сегодня на сцене театра у микрофона, Владимир. Мне приятно быть вашим партнером и даже буду сегодня немножко вашим режиссером. Но об этом чуть позже. И как все культурные люди, я предлагаю поговорить о неком бэкграунде вашем. Вам все-таки уже немало лет, как и мне. Рад, что мы столько времени...
еще живы.
что мы еще живы. Нам есть о чем поговорить, несмотря на то, что знакомы давно.
Действие первое. Явление первое. О книгах.
В какой литературе ты рос?
Я рос 6 лет, был записан в библиотеку, книги я глотал в большом количестве, не глубоко читал, но мне нравилось быть в процессе, поэтому я перечитал, наверное, все в одной библиотеке, потом записался в другую библиотеку. Мы уже жили в 7-м микрорайоне, было очень удобно. Через один квартал одна библиотека, через другой квартал другая библиотека. И там было просто клево. Садишься и...
Ну, что ты помнишь из детства такого, что...
Обручев, значит, «Земля Санникова», «Плутония», потом, конечно, этот самый «Волшебник изумрудного города», все серии, включая последнюю, где были ракеты инопланетяне, и прием приходишь в библиотеку, говоришь, есть что-нибудь Волкова еще, потому что 6 книжек прочитал или 7, сколько там. Говорит, есть одна, и ты прям бежишь такой, думаешь, сейчас вот-вот-вот восьмая часть. Выясняется, там что-то унылый какой-то рассказ про школьников. Постарше Блад был, капитан Блад, прекрасный был, благородный пират. Я вот сыну недавно 10-летнему дал почитать.
Да, тоже, вот буквально оценил. Хотел спросить, эти книжки перекочевали в нынешнее время из твоего детства, чтобы ты читал их вслух своим детям?
Я много детям читал, вот, и Волкову трилогию я читал, вот. А сейчас уже нет, потому что дочери 15, она сама читает, что ей нужно. Сын 10 лет, в общем, недавно я попробовал ему как читать, но вот уже не сильно зашло. Они читают вполне сами, то есть они нормально читают, им это дело нравится, особенно в обед, потому что пока читаешь, тебе не гонят делать уроки.
Как для друзей бы что посоветовал, чтобы я прочитал, те, кто нас слушает, прочитали те книжки, которые произвели на тебя неизгладимое впечатление?
Ничего такого не назову, потому что я в последнее время в основном читаю нонфикшн, и когда читаю какие-то книги художественные, то я, в общем, обычно понимаю, читаю я из языка, ну, например, как Алексей Иванов, Иванов, там, не знаю, как правильно, там, читаешь «Сердце Пармы», тут лоси, значит, ходят, там еще что-то, и кайфуешь, или там от Водолазкина, там, ну, да. там язык. Но, с другой стороны, я каждую новую книгу Пелевина читаю, стараюсь тоже прочитать. Есть прям совсем плохие, которые отвратительные. А есть очень даже ничего, но по мысли. Там, ну, там язык я зацепиться не могу, я не могу там получать удовольствие, или там у Шекспира что-нибудь в переводе фразочку какую-нибудь там нашел, думаешь, классно сказано. У Пелевина вот по языку мне вот нет, не могу сказать. Но мне интересна его концепция, интересный его взгляд на жизнь, интересно подумать вместе с ним как с собеседником.
А время хватает тебе для чтения?
Я прочитал литературу, которую должен был прочитать интеллигентный человек. То есть мы вчера вот с моим другом только сидели вечером, ну и с женами за столом, и он говорит мне, вот, Володь, а ты же не читал все-таки до сих пор «Доктора Живаго». Я говорю, не читал, не читал. Он говорит, а если бы ты прочитал, ты бы по-другому писал. Я говорю, по-другому писал, по-другому писал. Вот, ну нет. Я многих книг из классической литературы я не читал. Многие читал, многие не читал.
Как ни странно звучит, мне кажется, что одна из примет сегодняшнего времени – это нехватка времени, собственно говоря.
Мне кажется, древние вавилоняне могли бы с нами с тобой поспорить, потому что...
Или они... согласиться, говорю, сказать, что то же самое, ну, про свое время. Сказать,
да ладно, у вас-то ничего, это у нас там.
Ты знаешь, когда у меня не было автомобиля, я ездил с управленческого в город по 40 минут на полтиннике.
Очень удобно.
Очень удобно, много
на
читать.
На трамвае, да,
очень да. удобно. А сейчас ты за рулем автомобиля лишен этой возможности, вынужден слушать в лучшем случае аудиолитературу.
Ну, вот аудио я сложно воспринимаю. Мне нравится, конечно, история Родинского, потому что там все так сделано, что это можно слушать как пьесу, да. Мне нравятся там советские какие-то радиопостановки, я их переслушал в Египте, например, вот я там нас уполномочен заявить классической, такой, ну хорошо, все отлично сделано. Но вот аудиокниги, как аудиокниги, мне очень часто не хватает именно, именно актерского мастерства, именно сцены речи, именно вот этих вещей. Потому что когда просто человек что-то бубнит, это невозможно. А иногда очень клево. Например, вот у Коваля «Суэр-выр» я его просто слушал вначале, а потом читал. И я могу сказать, что вот аудиовариант был тоже прекрасен.
Нет, конечно, есть бесподобные мастера. И иногда, наоборот, актерское мастерство даже портит впечатление от литературы, от книги, от какой-то.
Ну, я хочу сказать, что у меня вот тоже были мысли записать там часть моих книг в аудио. И я понимал, что надо вначале переслушать много советской классики, чтобы вот именно в советской классике исполнение, чтобы точки заточить.
Действие второе. Явление первое. О музыке.
Я предлагаю послушать проект, который называется «Кушва Бэнд». Да. Ты принял в нем участие как вокалист?
Я принял в нем участие случайно. В связи с рабочими семейными обстоятельствами не попал на какое-то мероприятие с друзьями, с гитарой. Мы что-то с женой не смогли пойти. На следующий день на работе я загрустил. И у меня была секунда, я написал текст. А Женя Желваков взял и решил, что ему хочется сделать из этого музыку. И сделал. Что же им должен был сказать? Нет, не надо, Женя, не делай. Да, может быть, и должен был. Ну, как получилось, так получилось.
Давайте прервемся на антракт и послушаем музыку с берегов Средней Волги. Проект «Кушва Бэнд», песня «Кокоду», детские песни для взрослых.
Антракт. Время звучать музыке нашего города. Проект Алексея Елхимова. Культурный диалог. Радиоспектакль с реальными героями нашего времени. На радио «Комсомольская правда».
Итак, друзья, меня зовут Алексей Елхимов. Я напоминаю, что все, что вы слышите, является постановкой, но герои у нас реальные. Сегодня напротив меня в студии Владимир Громов, корпоративный писатель, пиар-специалист, директор коммуникационного бюро «Протей». Ну вот у меня следующий вопрос как раз о твоем творчестве, потому что ты пишешь сам и пишешь не только тексты, не только стихи, не только песни, но и книги. И, собственно говоря, что для тебя является мотивом сесть и написать строку?
Во-первых, я прекрасно понимаю, что я не писатель, поэтому, когда я что-то делаю, я делаю это как текст. Ну, я поясню сейчас, да. Вот, например, мне повезло пообщаться с людьми, которые работали на электростанциях во время Великой Отечественной войны. Ну, то есть, как обычно, там, думаешь, ну, что он сейчас придет сейчас, он сейчас начнет говорить. Я с утра приходил за турбину, значит, там, я, значит, на турбине работал, мы всегда верили в победу, бу-бу-бу-бу-бу-бу. А с ними садишься, общаешься и понимаешь, что да, я напишу это плохо, но если я сейчас это не запишу, этого никто не запишет никогда, и оно уйдет. А там, например, там, общаешься там. Ну, а когда голодно было, мы с девчонками ходили, значит, на рынок и продавали нашу пайку хлеба. Я говорю, еще раз, подождите. Она говорит, ну, голодно было, мы пайку хлеба продавали. Я говорю, а зачем? Она говорит, ну, как зачем? Жмых можно купить. Жмых, он же больше по объему на те же деньги. Можно сразу там вдвоем желудки набить, нормально там же. Я говорю, а, ну, это да, понятно. И там, а девочка эвакуировали 13 лет из Воронежа, значит, сюда их привезли, папок, мамок нет, там что там в Воронеже непонятно, под немцами, не под немцами, и, соответственно, они вот на таком казарменном государственном положении. Она говорит, когда нас мастер вел, значит, из общежития в столовую, он всегда нас заставлял петь. Мы всегда шли строем и пели. Говорю, а зачем? Он говорит, ну как зачем? Шарфов ни у кого нет. То есть, ну нет шарфов. Ну там вот 20 девчонок, он их ведет, делай, что хочешь. Чтобы они не простыли, он говорит, ну пойте. И там такие истории, то есть, как бы их слушаешь, и там и про безимый анлак, и про вот про всю эту. И они какие-то совсем параллельные, они не шаблонные, причем они у всех есть, то есть там с блокадницей вообще, ну, им повезло, они в апреле приехали. То есть она вначале рассказывает вещи, которые совершенно понятны, к которым мы привыкли, то есть это блокада Ленинграда, значит, голод начинается, они идут там на поле под обстрелом, собирают какие-то промерзшие листья, к этому все готовы, нормально мне рассказывает, я все понимаю. Она рассказывает, вот там к нам подселили семью, значит, там мать, отец, ребенок, значит, ребенок умер от голода, потом отец. Я к этому готов, все нормально, все понятно. Вот сосед однажды говорит, значит, у меня курица приходила, угостил меня, спасибо. Потом оказалось, что это его кошка. Все нормально, я готов. То есть она рассказывает, как они, значит, она спускалась по лестнице, сидели здесь эти соседи, которые вот сели, и все. Угу. Они так сидят там и замерзли. И потом она рассказывает вещи, которые меня просто... ну, вот все, их по дороге жизни вывозят. По дороге, естественно, воровали, там обстрел, там какие-то машины под лёту. И вот они в поезде уже едут, ленинградцы. Интеллигентные люди, у нее мама, тетя, и она, и рядом едут тоже ленинградцы, интеллигентные люди, Невский проспект, все с друг другом общаются, тоже папа, мама и сын взрослый, тоже лет 16. И, значит, они едут, и их там что-то им там как-то кормят, кипяток дают, они едут куда-то в Куйбышев, вот, а ей все равно хочется. А на полустанке видит вот женщина из другой семьи, что продают огурцы соленые. Очевидно, прямо ей очень хочется огурцов, она выходит и говорит, ну, сколько? А, ну, война – это война, это известно, кому она мать родна, кому не родна, и говорит, ну, у вас, женщина, все равно денег нет, идите. Она говорит, ну, я очень хочу, сколько? Ну, вот обручальное кольцо давайте, вот с вашей мамой три огурчика вам дадим. И она снимает обручальное кольцо, значит, отдает, и отдает эти три огурца, а мне рассказывает вот тетенька, которая все это видела, принимала участие. Блокадница, девчонка тогда была. И вот я представляю себе этот вагон с инграциями, холодно, они едут голодные. Приходит женщина, она свое обручальное кольцо отдала, смотрит на них соленых и говорит, слушайте, вот что-то я огурцы купила. Она что-то, я смотрю, думаю, зачем я купила? Кипяточек давали уже, значит, хлебушек давали, что-то мне не хочется. Там, ну, Васенька, может, ты съешь огурчик? Ну, а Васенька там, муж, условно говорит, там, ну, Маш, я тоже что-то поел, что-то я не хочу, зачем мне это? Я купила сама, кушай, пожалуйста. Сыночек, может, ты будешь? Он говорит, ну, мать, ну, здесь огурцы, как бы, ешь вот. Ну, может быть, вы будете? Он говорит, да не, мы не будем. Ну, вообще, мы сыты абсолютно. Он говорит, ну, хорошо, тогда я съем. И она начинает есть эти огурцы, она съедает этих три огурца, покрывается красными черными пятнами и умирает. И в процессе, когда она умирает, она успевает только сказать там, ну, там, позаботьтесь о сыне. Зовут санитаров, приходят санитары, открывают дверь на ходу, естественно, выбрасывают ее, значит, там, из вагона, и поезд дальше идет. И мне рассказывает вот эта вот там 80-летняя женщина, и я понимаю, что она вот все вот там с 41-го года, с весны 42-го, получается, года, она думает о том, что там, вот, а если бы я взяла этот огурец, там, который предлагали, да? Ну, это если бы мы все попробовали, нас бы там всех...
А что это было?
А я не знаю, может быть, организм не справился, может быть, огурец просто как-то там в цинке, говорят, мариновать нельзя, может, как-то он был неправильно замаринован. Но я понимаю, что в течение всех 70 лет эти люди, они помнили про эту историю и думали, а вот если бы я взял, как оно пошло бы? То есть все бы умерли, либо она уцелела там, и вот. И это такая история, которую я вот, ну, как бы, я понимаю, что ее очень запишу кривыми руками, я не как бы кто там, я никто в этом смысле. Но если я ее сегодня не запишу, то все, этого песка времени больше ни у кого не будет. И книжки, они вот такие.
О каких книгах мы говорим, мы не назвали?
Ну, поскольку я с энергетиками работаю с 2000 года, я сделал несколько книжек с ними и для них при их попустительстве. Значит, это «Самарские энергетические истории», ну, и такие байки про историю самарской энергосистемы, там, ну, например, деревянные теплотрассы, что у нас в Самаре прокладывать пытались, потому что в 30-е годы металла не было, давайте деревянный. Потом я сделал книжку «Пиар в энергетике» в 13-м году, это была первая книга и про то, как public relations с связями с общественностью занимаются в энергетической отрасли, но она первая и последняя, больше никто за 5 лет ничего не сделал, ни лучше, ни хуже, просто никак. Я всегда нахожусь в модели, что я не делаю идеально, но я делаю то, что другие почему-то пока не делают. Потом была книжка, когда наш директор Борис Ильич Ванзихер приехал в... У нас в компании 15 филиалов, ну, 15 регионов. Помимо Москвы. Приехал в Воркуту и увидел там на станции огромное мозаичное панно, значит, коммунизм есть советская власть плюс электрификация страны. Ну, ему стало прикольно, он увидел со всех 80 электростанций всякие такие ништяки заснять, и мы сделали с издательством «Татлин» книгу, которая называется «ТЭЦ. Территория искусства», где пришлось стать культурологом для энергетиков. Ну, потому что нет, культурологов для энергетиков. Потом была книжка вот про ветеранов.
А что касается твоих песен, твоих стихов, здесь же нет такой задачи, да, донести документальную историю. Здесь какой-то внутренний позыв творческий, тоже зафиксировать мгновение, какое-то удивительное ощущение. Что здесь тебя мотивирует?
Я здесь на расслаблении. То есть я понимаю, что я графоман, но я понимаю, что мне хочется... Я понимаю, что это будет не лучший текст в истории русской литературы, и это будут не стихи, это будет текст, да? Но я понимаю, что мне хочется сделать такой текст, который мне хочется. Ну, или там мне, например, хочется сделать такую песню, которую мне захочется спеть. И я на этом расслабился. То есть, может быть, эта мелодия где-то звучала, может быть, это у кого-то было сделано гораздо глубже, умнее, а я этого не знаю. Ну, ничего страшного. Ну, я не претендую. Ну, какие-то песни люди нравятся.
Твое личное удовольствие.
Да.
Я тебе прочитаю отрывок из Германа Гесса «Из степного волка», который я до вчерашнего дня никак не мог... точно найти, а вчера, специально готовясь к программе, я нашел его. «Мы увидели какого-то старого длиннобородого господина почтенного вида, который с печальным лицом возглавлял огромное шествие. За ним следовало несколько десятков тысяч мужчин, одетых в черное. Вид у него был огорченный и безнадежный. И Моцарт сказал: видите, это Брамс. Он стремится к освобождению, но время еще терпит. Я узнал, что черные тысячи — это все исполнители тех голосов и нот, которые с божественной точки зрения были лишними в его партитуре. Я почувствовал себя довольно несчастным. Я увидел, как сам я, смертельно усталый странник, бреду по пустыне того света, нагруженный множеством ненужных книг, которые я написал, всеми этими статьями, всеми этими литературными заметками, а за мной следует полчища наборщиков, которые должны были над этим трудиться, полчища читателей, которые должны были все это проглотить. Боже мой! А ведь, кроме того, были еще Адам и яблоко, и весь остальной первородный грех».
У Борхеса есть какая-то такая же история, когда там он попадает в какую-то цивилизацию, он говорит: сколько вы книг прочитали? Он говорит: там, ну, 1000. Да ладно, у нас больше 5 книг никто не читает за жизнь, при этом там половина из них пишет сам, и там, то есть там другая концентрация. Ну, это другая история, просто... я не претендую.
Нет, просто я, как любой, наверное, творческий человек, мы задумываемся об этом, а то, что мы делаем, не графоманство ли, и надо ли это. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, давай послушаем самарскую музыку региональную.
Я не графоман, как графоман, я менеджер. Каждая книга – это проект, где я примерно понимаю, что я хочу сказать, кому я хочу сказать, и насколько это интересно примерно людям. То есть я это делаю так.
Все мы делаем в силу нашего таланта, понимаешь? Тут все мы на равных. Если уж Моцарт говорит о Брамсе, а Гессе говорит о Моцарте, господи, на какой
стойке... Стоит ли нам это слушать сейчас?
Громов и Елхимов, которые находятся в студии и смеются, ну, конечно, все это...
Над собой.
Над собой.
Безусловно.
Действие второе. Явление второе. Читаем вслух.
Итак, дорогие друзья, наша программа «Культурные люди» продолжается. В этой точке сюжета действующим лицам предлагаем раскрыть границ своего таланта, прожить еще одну жизнь вместе с героями басен Ивана Андреевича Крылова. Для гостя это сюрприз. Вам, Владимир, достается басня «Две бочки». Прошу вас к микрофону.
А это не пропаганда чего-то лишнего по радио?
Я думаю, что Иван Андреевич этого точно не имел в виду.
«Две бочки». Иван Андреевич Крылов. Две бочки ехали, одна с вином, пуста другая. Вот первая себе без шуму и шашком плетется, другая вскачь несется. От ней по мостовой стукотня, и гром, и пыль столбом. Прохожий к стороне скорее страху жмется, ее заслышавший издалека. Но как-то бочка не громка, а польза в ней не так, как в первой велика. Кто про свои дела кричит всем без умолку, в том, верно, мало толку. Кто, делав истинно, тих часто на словах. Великий человек лишь громок на делах. И думает свою он крепкую думу без шуму.
Вот так. Владимир Громов в программе «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда» вел этот радиоспектакль. Алексей Елхимов. До встречи в эфире и на наших страницах в социальных сетях.
Всем удачи.
Занавес. Спасибо, Владимир.
Авторский проект Алексея Елхимова «Культурный диалог». Радиоспектакль с реальными героями нашего времени на радио «Комсомольская правда».